Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте, программа на русском языке SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, со мной в сиднейской студии для вас сегодня работает Лера Швец. В начале программы, как обычно, хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и уважение старейшим нам прошлого и настоящего. Сегодня понедельник, 28 августа. Коротко расскажу вам о планах на ближайший час.
Мы сосредотачиваемся на качестве. И не хотим увеличивать количество, хотя, конечно, немножко приходится, потому что заказы поступают, и хочется все эти замечательные рестораны охватить и не отказывать.
Появился отличный повод пообщаться вновь с владельцами буйволиной фермы. На днях они получили престижную награду, и Виктория Станкеева поговорила с Еленой Свиген о награде и о их работе. Также вас ждет новый обзор нашей экономической рубрики. Геннадий Казакевич рассказывает, почему падает австралийский доллар. Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер снял футбольные бутсы и достал шахматную доску. Закончился чемпионат мира по футболу среди женщин и его обзоры, но много новостей в его любимой сфере шахматной.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Последние несколько недель австралийский доллар ушел в штопор. В самой низкой точке он оказался на уровне 63,6 американских центов. Тогда, как до начала резкого падения, его курс составлял 68 центов. Исключая краткосрочное падение во время пандемии до 57 американских центов, этот обменный курс оказался самым низким с 2009 года. Аналогичное падение произошло относительно евро до 59 европейских центов. Курс относительно британской валюты составил почти 2 австралийских доллара за 1 фунт стерлингов. Такой же низкий курс в последний раз был во время референдума в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза. Между тем, вследствие специфики австралийской международной торговли, для нас наиболее важным является соотношение австралийского и американского долларов. Ведь существенная часть австралийского экспорта, минеральные и топливные ресурсы, продаются на международных рынках именно за доллары США. Итак, какие причины влияют на рост и падение курса австралийской валюты? Многие думают, что главное – это соотношение экспорта и импорта в международной торговле. Если объем экспорта или цены на экспортируемые товары растут, то увеличивается спрос на австралийские доллары, чтобы этот экспорт оплатить. А при увеличении спроса и прочих равных условиях растет цена австралийского доллара, выраженная в иностранной валюте. И поскольку американский доллар – это одна из основных валют, используемых в международных расчетных операциях, растет курс австралийского доллара по сравнению с долларом Соединенных Штатов. Наоборот, если объем экспорта или цены на экспортные товары падают, то падает курс австралийского доллара по отношению к используемым в расчетах валютам. Динамика курса австралийской валюты происходит в обратном направлении при росте импорта или цен на импортные товары. Больше импорта или выше цены на него, больше спрос на иностранную валюту и выше ее курс. Следовательно, курс австралийского доллара по отношению к иностранной валюте должен упасть. Меньше импорта или цены на него ниже, ниже спрос на иностранную валюту и выше курс австралийского доллара. Между тем, в современной международной экономике не только торговля, но и соотношение процентов на капитал между странами оказывает существенное влияние на соотношение курсов валют. Если процент на вклады в Австралии сегодня выше, чем в США, то американские инвесторы постараются вложить деньги в Австралии. У нас нет времени углубляться в механизм таких операций. Но для них, этих операций, американские инвесторы должны купить австралийские доллары. а с ростом спроса на австралийский доллар растет его курс. Но если доходы на капитал выше в США, то австралийский доллар падает. Таким образом, сегодняшний курс валюты прежде всего зависит от австралийской внешней торговли и соотношения доходов на капитал. Так почему же за последние недели курс австралийского доллара резко упал? Во-первых, американская экономика оказалась в удивительно сильном состоянии. В результате базовая ставка процента Федеральной резервной системы США поднялась выше 5%, в то время как ставка Резервного банка Австралии сохраняется неизменной с июня на уровне 4,1%. Это происходит отчасти из-за очень медленного роста заработной платы и начавшегося, хотя и очень умеренного, увеличения безработицы. То есть налицо преимущество инвестирования в экономику США, и инвесторы продают австралийские и покупают американские доллары. Другая причина – очень медленное восстановление китайской экономики после пандемии. Это вызывает неуверенность в росте общего объема австралийского экспорта, а значит, в росте спроса на австралийский доллар у покупателей австралийских минеральных и энергетических ресурсов. Что же будет с австралийским долларом дальше? Сейчас прогнозы экспертов различаются от подъема курсу к концу этого года до 70 центов за американский доллар, до его падения до 60 центов. То есть, по существу, неопределенность такова, что никакие прогнозы не имеют смысла. И это происходит, потому что связь между ценами мировой торговли и австралийским долларом становится далеко не такой жесткой, как вытекала из ранее подтверждаемой статистикой теории. Одна из причин – война в Украине, санкции против Российской Федерации и радикальное перенаправление международных потоков минеральных и топливных ресурсов. В любом случае, страдающий австралийский доллар оказывается для Австралии экономическим стабилизатором, помогающим экспорту и снижающим импорт. Но если Резервный банк вернется к стратегии повышения базовой ставки процента, то это укрепит австралийскую валюту и тем самым уменьшит ее стабилизирующую роль. И в заключение, кому хорошо и кому плохо от низкого курса австралийского доллара? В соответствии с нашим обыденным сознанием, низкий курс австралийской валюты – это плохо. Ведь авиационные билеты будут дороже и вообще путешествия за границу. А даже если не летать в другие страны, то импортные товары, и в частности бензин, должны подорожать. Все это так. Более того, дороже должны стать ввозимые в страну строительные материалы, медикаменты, промышленное медицинское оборудование и все остальное, что ввозится в страну. Но при более низком австралийском долларе выручка за экспорт обменивается на большее количество долларов. А это значит лучше компаниям-экспортерам, относительно выше прибыль в австралийских долларах и относительно выше поступления в федеральный бюджет от налога на прибыль корпораций. Далее, иностранным туристам путешествия в Австралию становятся дешевле, а значит, увеличивается их количество, и индустрия туризма оказывается в выигрыше. Таким образом, хороший или плох низкий курс австралийского доллара зависит от того, с чьей точки зрения на это смотреть.
Это был экономист университета Монаша Геннадий Казакевич. Напомню, что вы слушаете программу на русском языке радио СБС. Меня зовут Светлана Принцева, со мной в студии Лера Швец. Вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian, и у меня на связи наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Леонид, здравствуйте. После окончания чемпионата мира по футболу среди женщин, который вы у нас очень активно освещали, вы переквалифицируетесь обратно из футбольного комментатора в шахматного эксперта. Что происходит в шахматном мире?
Ну, граф Монте-Кристо из меня не получилось, как говорил Остап Бендер, придется переквалифицироваться в управдомы.
Вполне получился и граф Монте-Кристо тоже.
Да, но я, кстати, не только этим переквалифицировался. Я сейчас слежу и за другими грандиозными событиями. Вот с огромным интересом чемпионат мира по баскетболу идет. Например, утром моя команда Латвия обыграла Францию, фаворитов. И Франция вылетела от чемпионата мира по баскетболу. Австралия вчера проиграла Германия. То есть это супер турнир, который проходит в трех странах. Но об этом поговорим чуть позже. Угу. Сначала вернемся, как говорится, к нашим шахматистам. А новостей в мире шахмат много. Почти целый месяц продолжался Кубок мира по шахматам в столице Азербайджана, в городе Баку. В турнире принимали участие 206 мужчин и 103 шахматистки, женщины. Кубок мира, он проходил по олимпийской системе, проходит раз в два года. Помимо больших призов, там призовой фонд турнира составлял 2,5 миллиона американских долларов, разыгрывались еще места в турнир претендентов и турнир претенденток. Говоря о турнире, можно сказать, что огромное количество сенсаций было в этом турнире. Но главное событие, я бы сказал, турнира, что чемпион мира, бывший чемпион мира, уже экс-чемпион мира, по-прежнему номер один шахматист мира Магнус Карлсен, живая легенда шахмат, в отличном стиле выиграл все матчи, завоевал Кубок мира. Это была единственная награда, которая никак не удавалось Магнусу завоевать. И таким образом, став обладателем Кубка мира, Магнус имеет все титулы. Пятикратный чемпион мира по классическим шахматам, четырехкратный чемпион мира по быстрым шахматам, шестикратный чемпион мира по блицу. 30 ноября ему исполняется 33 года, возраст Христа. И он по-прежнему 2011 года возглавляет рейтинг-лист Международной шахматной федерации. На вопрос, что он будет делать дальше, он уже объявил в прошлом году, что, отказавшись играть матч на первенство мира, сдал титул свой, звание чемпиона мира. Ему не нравится играть в классические шахматы, длинные. Он хочет играть в быстрые шахматы с быстрым контролем. На вопрос о его ближайших турнирах он сказал, что он не знает. Но ему очень интересно будет сыграть в следующем году за свою сборную Норвегии на шахматной олимпиаде, которая пройдет в Будапеште через год. Но, безусловно, он будет продолжать играть в турнирах. Это, конечно, звезда шахмат. Жалко, конечно, что он не является официальным чемпионом мира, но что поделаешь. В финале он обыграл восходящую уже в зашедшую звезду на небосклоне шахматном Рамеш Бабу Прагананда, индийского шахматиста, ему 18 лет. Индийский шахматист, кстати, попал тоже в турнир претендентов. За победу в турнире Магнус получил 110 тысяч американских долларов. В матче за третье место Фабиано Каруана, американский гроссмейстер, номер второй шахматист мира по рейтингу, он обыграл сенсацию турнира Ниджата Аббасова, гроссмейстера Азербайджана, любимца местной публики в Баку. Это сенсационно совершенно, что Аббасов так высоко прыгнул, выше головы, я бы сказал бы, и занял четвертое место, попал в турнир претендентов наряду с Каруаной из Прагананда. Магнус Карлсен, естественно, отказался играть в турнир претендентов, иначе выглядело бы смешно. Он был чемпионом мира, отказался защищать свое звание, и вдруг он должен отбираться на матч на первенство мира в следующем году. Кстати, матч пройдет в конце следующего года, а турнир претендентов будет в Торонто в апреле следующего года. Говоря о женском турнире, в женском турнире победила шахматистка, российская шахматистка Александра Горячкина, которая выиграла главную сенсацию Кубка мира женского, Нургул Салимова, шахматистка из Болгарии, турецкого происхождения, чанка, живущая, родившаяся в Болгарии, отлично сыграла. На третьем месте украинская шахматистка Анна Музычук, которая победила первый раз за долгие годы бывшую чемпионку мира среди женщин Тан Чжэн Ю, которую любители шахмат ласково называют Танечкой. Интересно, что по пути к третьему месту Анна Музычук вынуждена была обыграть свою сестру Марию Музычук. Это довольно такое жесткое противостояние. Они всегда делали ничьи между собой две шахматистки. Мария и Анна Музычук, украинские шахматистки, выдающиеся. Но в этот раз пришлось кому-то идти вперед. Это олимпийская система. Проиграл, вылетел. Говоря про шахматистов и шахматисток Австралии, можно сказать, что в турнире играло двое мужчин и двое женщин. Наша Юлия Рыжано, она прошла во второй этап, во второй круг турнира, обыграв по пути очень сильную шахматистку из Ирана, гроссмейстера. Наш шахматист, гроссмейстер Тимур Кубакаров из Перта, он тоже выиграл в первом круге украинца. Другие представители Австралии, Бобби Ченг, он проиграл в первом круге. И гроссмейстер Жилин Женьк из Сиднея тоже проиграл в первом круге. Во втором круге Тимур Кубакаров уступил в интересном матче одному из ведущих шахматистов Китая. А Юля проиграла тоже бывшей чемпионке мира, тоже китаянке. То есть матч Австралия-Китай во втором круге закончился поражением. Оба проиграли, но я считаю, что результат очень успешный. Понятно, что пройти первый круг нашим двоим шахматисткам было непросто, и это хорошее достижение. Говоря о том, что происходит в мире шахмат очень много интересных событий. Одно из них происходит сейчас в Дюссельдорфе. Это первый чемпионат мира, командный чемпионат мира по быстрым шахматам. Причем в турнире играют 36 команд. Такой интересный формат. В каждой команде играет 6 человек. Причем, значит, одна женщина и плюс один шахматист, любитель. Рейтинг меньше, чем 1700 у него должен быть. Призовой фонд этого турнира 250 тысяч евро. Он проходит 3 дня, спонсируется местными спонсорами. Во многих командах, я как упомянул, 36 команд. Много ведущих шахматистов мира, включая, например, в команде пенсионеров, шахматных пенсионеров, играет Владимир Крамник как чемпион мира. За другую команду играет пятикратный чемпион мира, бывший Вишванатананд. 5 игроков из первой десятки играют Каруана, не помню еще, Весли Со, американец Вишананд и Рапорт из Румынии. И ведущая шахматистка мира по рейтингу играет Хо Ю Фэн, бывшая чемпионка мира. Занес которых до конца в турнире выигрывает команда WR Chess. Что это значит? WR – это инициалы одного из спонсоров турнира, который играет тоже в турнире. Вадим Розенштейн, немецкий бизнесмен с русскими корнями, российскими. И в турнире, как я уже говорил, играет много очень ведущих шахматистов. Укороченный контроль времени, партия идет максимум там минут 40. Сегодня остается 3 тура в турнире, то есть будем следить. Ну и наиболее интересная, на мой взгляд, новость из мира шахмат. Не только это, сказал бы, шахмат, но шахматной политики. Было несколько дней назад правительство Англии приняло решение инвестировать 1 миллион фунтов стерлингов на развитие шахмат. В первую очередь средства пойдут на финансирование грантов для школ, которые расположены в неблагополучных районах страны. Ну, гранты в размере 2000 фунтов позволят купить шахматные комплекты, доски, шахматы, создать онлайн-платформы для обучения шахматам, ну и выделить средства на еженедельное занятие. Идея эта, они планируют привлечь интерес к шахматам среди детей младших классов, особенно девочек. Интересно, что раньше английский премьер Риши Сунак сказал, что все студенты в Англии будут изучать математику до 18 лет. И шахматы, он считает, это фантастический ресурс для развития у детей таких важных привычек, как терпение и критическое мышление. Это же сказала секретарь по культуре Англии. Это очень важно для Австралии тоже. Когда мы уже долгие годы пытаемся, Шахматная Федерация Австралии, как бы получить какое-то финансирование на правительство Австралии для развития шахмат в школах, ну и на другие проекты. Но все время мы наталкиваемся на такую стену, и они спрашивают, ну, а где шахматы признаны спортом, а кто финансирует шахматы? Мы им всегда говорим, вот в Казахстане, Узбекистане. Но они, конечно, смотрят на англоязычные страны. Вот, например, теперь у нас есть гораздо больше шансов что-то получить, и правительство Австралии, может быть, будет тоже развивать шахматы, в том числе и финансово. Интересно, что вот в этом постановлении правительства Англии еще средства будут использованы для покупки и установления шахматных столиков в общественных парках. Кстати говоря, во многих странах мира шахматные столики есть в общественных местах и парках. Вы можете прийти со своими шахматами, поставить шахматы и играть на свежем воздухе. И в Австралии это особенно важно, потому что у нас много парков. Надеюсь, что когда-то шахматы станут и таким суперпопулярным видом. Они и так популярны, но, безусловно, нужно какие-то финансовые вливания. И благодаря, в том числе, и нашим государственным каналам радио и телевидения SBS, которые пропагандируют шахматы, возможно, наши политики тоже, у них хватит мозгов, как говорится, увидеть, что шахматы – это хорошее дело. Но это очень важная штука. Плюс еще вот это в Англии, этот анонсмент был сделан по поводу 1 миллиона фунтов. Они хотят тоже средства пустить на развитие профессиональных шахмат, потому что Англия теряет позиции в мире среди ведущих шахматистов мира. Англичан просто там не видно. Я бы сказал, что центр шахмат перемещается в Азию. Индия, Узбекистан, там, Китай. То есть как бы европейцам, ну и, конечно, Австралии надо немножко подсуетиться, чтобы поезд, как говорится, не ушел далеко от нас, чтобы мы продолжали быть шахматными державами. Ну и наши юниоры в Австралии, они играют в разных турнирах. Недавно 2 команды вернулись из Олимпиады до 16 лет. Олимпиада проводилась шахматная в Голландии. То есть развитие шахмат идет, спонсоров становится все больше и больше, что приятно видеть. Ну и надеюсь, что правительство Австралии тоже не останется в стороне, так как теперь наш светоч Англия как бы финансирует шахматы. Уверен, что что-то состоится. Мы работаем над некоторыми проектами. Посмотрим, как все пройдет.
Спасибо большое, Леонид. Я напомню, что это был наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Еще напомню, что вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». В студии для вас работаю я, Светлана Принцева, и Лера Швец. Лера, снова привет.
Привет-привет.
О чем бы тебе хотелось сегодня поговорить?
Ну, я, знаешь, хочу раскрыть тайну.
Тайну?
Редакторскую тайну. У нас есть такая табличка, в которой мы помечаем, когда мы будем публиковать. Это, Свет, не тебе раскрываю, ты в курсе этой таблички.
Ты же я напряглась.
Да-да-да, нет, тайна для наших слушателей. У нас есть табличка, в которой мы, значит, расписываем, когда какой материал пойдет в эфир. И там же рядом Света оставляет записи, день чего в этот день. То есть там типа день дождевого червя, день защиты бобров.
Ну что-то там не только бобры, там есть важные даты.
К примеру.
Государственные праздники разные, или там день охраны психического здоровья. Но на самом деле, вот ты смеешься, меня такой подобный календарь спасал на моей прошлой работе очень сильно. Я делала передачу, медицинскую программу на телевидении в России, и для меня каждые две недели мы выпускали новый выпуск, и я доставала свой календарь планирования, чистый лист, и он наводил на меня ужас. На самом деле, мне даже долго снились сны, как я открываю, и ты должен вот собрать эту программу из ничего, и ты должен. Там нет варианта, что она не выйдет в эфир. И в какой-то момент я начала вот эти все медицинские праздники. Там день охраны зрения, день охраны психического здоровья, я не знаю, день борьбы с астмой, день борьбы с аллергией. И они меня очень спасали, потому что часто они задавали тему эфира. То есть я видела там, ага, день борьбы с аллергией. А не позвонить ли мне знакомому врачу-аллергологу и не расспросить ли его? И уже психологически было легче, потому что что-то уже за что-то зацепиться. Можно вокруг чего-то построить этот эфир?
Слушай, я предлагаю тебе сегодня зацепиться за мечту. Вот сегодня, оказывается, это ты же нам в календаре поставил. Сегодня день мечты.
Вот я поставила, но я забыла. День мечты. Очень хороший день. Хочется помечтать. О чем тебе хочется помечтать?
Ой, у меня много мечт. Я даже не знаю. Мне кажется, они не эфирные, мои мечты.
Хорошо, оставим их в секрете. Тогда все секреты раскрывать не будем. А еще я, кстати, помню, вот у нас Ира Бурмистрова, продюсер из Мельбурна, которая сейчас в декретном, но очень скоро к нам вернется, слушает наши эфиры, кстати, и ей нравятся
привет.
Наши беседы. Ира, да, большой привет тебе. Вот, я помню, она делала такие веселые зарисовки. То есть, например, день полотенца. И Ира рассказывала вообще, откуда полотенце.
Кто придумал полотенце?
Да.
Я думала, что просто сорвали с себя тряпку.
Трубочки для коктейлей.
День трубочки для коктейля? Да. А что именно отмечается, что она не должна существовать?
Как ее изобрели, потом как сделали так, что трубочка стала загибаться.
Вот, кстати, по поводу загибания, я как-то помню, когда еще училась в университете, я подрабатывала один раз на заводе, у которого были машины.
Где это было?
Это было в Великом Новгороде. Вот, я училась в МГУ на факультете стран Азии и Африки. Учила я корейский язык. Вот у меня были вечные подработки, связанные с переводом с корейского на русский. И как-то раз я поехала в Великий Новгород на завод, там производили трубочки, и у них сломалась машина, которая как раз-таки загибает трубочку. Вот это вот, это была целая огромная машина, которая отвечала вот за вот эту вот пружиночку на трубочке. И я должна была переводить. Там прилетели дядю из Южной Кореи.
Я думала, я себе представила, что ты должна была потом каждую трубочку руками загибать.
Нет, я, слава богу, до этого не дошло, но были настолько душевные женщины на заводе, с которыми мы подружились за эти там два дня, и они мне подарили целый пакет пластиковых трубочек из разных, и там и с пружиночками, и без пружиночек, и они думали, что... Я просто еще помню, что это у владельца этого завода, у него был отдельный бизнес, параллельный по производству бахил. И вот мне казалось, что это такой какой-то интересный. Вот у человека мечта в жизни. Вот ты мне говоришь, Лера, о чем ты мечтаешь? Мне тяжело произнести. Ну вот, у него, конечно, видимо, мечта, может, в детстве была, стану-ка я производителем бахил или трубочек. И он осуществил свою мечту. Угу. Вот такая вот. И я помню, что мне заплатили 4000 рублей за вот эту интересную работу. Я перевела отвратительно, потому что я ничего не понимала.
Как у тебя сейчас с корейским?
Его нет со мной больше, он ушел от меня к другой женщине.
Он ушел, наверное, к нашему эксперту.
Леониду Петрову, Петрову. А может быть, он всегда с ним был. Mm-hmm. Ко мне заходил только на время. Свет, такая мечта у тебя есть?
Ну, мечта, если прямо сейчас очень о глобальной мечте, конечно, хочется когда-нибудь мира во всем мире и поехать домой, в Россию, хочется, да, повидать родных людей. И, конечно же, чтобы этот весь ужас закончился. Ну, а если о маленьких мечтах? Я вот мечтала окончить университет здесь, и это сделала. И у меня, да, вот.
Молодец.
И у меня в сентябре будет выпускной.
Всех приглашаем на следующий выпускной.
Нет.
Я Свету пугаю, что мы припрёмся все редакции.
Он
а было бы даже лучше, если бы еще слушатели наши все пришли. Представляешь,
Свет? Да, Сиднейский университет. Он странно назначили выпускной в понедельник утром. Что можно отпраздновать в понедельник утром?
Все, что угодно русскому человеку можно отпраздновать в понедельник утром,
ну,
Света.
Вот я мечтаю, как я шапку примерю, вот эту красивую.
Эту квадратную?
Квадратную. Ты, я уверена, уже ее примеряла.
Я ее примеряла, но я помню, меня расстроил тот факт, что ты как бы берешь эту шапку и мантию просто на день, ты,
да,
платишь за это деньги.
$165.
Да, и потом вот после вот этой красивой церемонии ты стоишь в длинной очереди, чтобы это все обратно сдать. То есть, по мне, так вот ленточка-выпускник, там, в твоем случае, 2023, она как бы как-то более праздничная, потому что ты ее нацепил и пошел, и никто тебя ее не забирает. А тут ты вроде как сфотографировался, ну и все, и сдавай обратно. И как-то праздник сразу закончился.
Меня предупредили, что нужно прийти заранее и отстоять эту очередь, чтобы сначала это все получить.
Правильно тебя предупредили.
И еще студенты, которые уже прошли через это, сказали, что нужно заколки, чтобы шапка не свалилась в самый ответственный момент.
Свет, ну я должна тебя поздравить с тем, что все-таки ты пришла к своей мечте. На самом деле это очень большое достижение. Глядишь, и война так закончится тоже. Да. Может быть, ты ее и остановишь, Света.
Я, конечно. Мы своими эфирами, в том числе, может быть, маленькую крупичку в это вложим.
Будем на это надеяться.
Да, спасибо, Лера, за общение. Как всегда, очень приятно. А мы продолжим после короткой паузы. Программа «Радио СБС» в прямом эфире. На часах у меня в сиднейской студии 12:44. Огромное спасибо, что слушаете нас. На днях состоялось вручение высокой награды Delicious Produce Awards 2023. И номинация Best Producer of the Year, то есть лучший производитель года, досталась русскоязычным предпринимателям из Нового Южного Уэльса Елене и Андрею Свиген, владельцами буйволиной фермы Buffalo Dairy. Два года назад мы уже делали репортаж с их буйволиной фермы. Виктория Станкеева снова побеседовала с Еленой и узнала все подробности о награде и о том, какие изменения произошли в их бизнесе за последние два года. Давайте послушаем. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Я знаю, что недавно вы получили высокую награду, она называется Best Producer of the Year. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.
Да, это произошло совсем недавно, вот позавчера было награждение, очень торжественное, и мы были, конечно, очень-очень приятно удивлены и даже шокированы таким успехом, потому что мы выигрывали эту награду как молочная ферма среди других молочных ферм Австралии, но Producer of the Year — это победитель среди всех ферм и производителей, участвующих, которых номинировали шефы. Чтобы участвовать, нужно быть номинированным какими-то известными шефами из ресторанов, которые используют продукцию. То есть там 4 категории. То, что выращивается в земле, мясо, то, что выращивается в пэдоках, молочная продукция и from the sea. То есть 4 категории. Мы были победителями нашей категории молочных ферм, а в этом году мы стали победителем, мы стали producer of the year, то есть среди всех ферм. Это совершенно потрясающий результат. И главный спонсор этого всего, этой награды, это Harvey Norman и Delicious Magazine Australia. уже 18 лет эта награда существует, и формат немножко меняется каждый год. И последние годы главный фокус на не только на качестве продукта, но в основном на том, как эти продукты производятся. Это артизан, в основном это фермеры, которые производят что-то или выращивают такими методами, чтобы поддерживать окружающую среду, не нарушать баланс экологический, делают много работ по восстановлению природы. И, в принципе, это небольшие фермы обычно, которые не индустриального коммерческого масштаба, именно более ориентированы на новый способ производства.
Елена, в последний раз, когда мы с вами общались, у вас на ферме было 50 буйволов. Сейчас это количество выросло?
Оно немножко выросло. Сейчас у нас 80, но, в принципе, мы не собираемся развиваться в сторону увеличения количества животных или увеличения масштаба производства. Мы хотим оставаться небольшой фермой, где мы можем внимание уделять каждому отдельному буйволу и вообще-то, ну, получать удовольствие от того, что мы делаем. Мы не хотим превращаться в индустриальное производство.
А как насчет линейки сыров?
Мы сосредотачиваемся на качестве и, ну, не хотим увеличивать количество, хотя, конечно, немножко приходится, потому что заказы поступают, и хочется все эти замечательные рестораны охватить и не отказывать. Но наша задача – поддерживать уровень качества, которое нашей продукции, почему мы выигрываем эти награды, потому что качество совсем другое от той продукции, которая производится в большом количестве. Поэтому мы хотим оставаться небольшой фермой с небольшим объемом очень качественного и уникального продукта. И в основном это моцарелла, конечно, буйволиная моцарелла. И некоторые продукты еще дополнительно, которые мы производим, это фета, йогурт, такой свежий сыр дольчинина, кефир, молоко, иногда творог, когда у нас много молока в хороший сезон.
Елена, а вы сейчас работаете только с ресторанами или вы продолжаете отгружать частных покупателей?
У нас в основном частные покупатели и рестораны. Мы делаем ритейл так же, как и рестораны. У нас есть дистрибьютор в Сиднее, которому мы делаем доставку каждую неделю для ресторанов. Также они продают ритейл. Также мы сами продаем ритейл. И еще несколько аутлетов есть, которые продают наши продукты ритейл. И много покупателей приезжают прямо на ферму.
Интересно, а можете сказать магазин, где можно купить вашу продукцию? Потому что я знаю, что многим со времен ковида, когда вы доставляли, она очень полюбилась.
Это наш дистрибьютор Feather & Bone в Мэриквилл. И у них сейчас новый шоп открылся в Вейверли. И хороший такой магазин сыров в Балгола. И также хозяева этого магазина делают маркетс, они продают нашу продукцию на рынках, не всю, в основном моцареллу, на нескольких рынках в Сиднее. Также в Ньюкасле продается продукция в деликатесном магазине и у нас на ферме.
Замечательно. Елена, для тех, кто не слушал наше первое интервью, давайте вернемся к истории создания фермы. Мы тогда говорили о том, что 12 лет назад вы занялись фермерской деятельностью, теперь уже 14 лет, да, прошло. Вот с чего все начиналось?
Все началось вообще-то очень давно. И вот как раз на презентации Delicious награды я рассказывала, как все начиналось. И не могла не сказать, что самое начало было в Украине, где мы проводили наше детство, и где люди очень любят свежую продукцию, где все растет, где такие плодородные земли, у всех огороды. И вот и мои воспоминания, и Андрея, как раз вот там мы и и получили вот этот вот главный, основной заряд и желание самим выращивать и делать продукты. Когда мы познакомились, кстати, вот мы, наши романтические отношения начались в Херсонской области, где мы собирали цукини, был такой школьный лагерь, нас посылали, и там мы ходили пешком в деревню с 3-литровыми банками стеклянными за молоком, искали бабушку, которая бы нам продала молоко парное из-под коровы. То есть это вот наши самые первые совместные воспоминания, тоже связаны с молоком. Это довольно-таки смешно, но и очень грустно сейчас, потому что сейчас происходит именно там, где все это начиналось, оккупация. И мы все время думаем, что Украина должна победить, потому что люди, которые так любят вкусную еду и смеяться, и радоваться жизни, и где все так здорово растет, и в принципе очень, очень счастливая и хорошая жизнь, то, что вот мы помним, она должна вернуться. Вот об этом я очень хотела сказать, и мне это удалось на презентации. И надеюсь, что как-то это повлияет на отношение людей к тому, что происходит. Я воспользовалась такой возможностью для большой аудитории сказать то, что мы чувствуем, и то, что мы думаем. И, ну, показалось так, что люди прониклись, потому что некоторые даже плакали. Очень это все было эмоционально и торжественно. И вот хорошая возможность была об этом сказать. И это правда, это так и есть. Украина у нас на словах и на сердце каждый день.
Да. Лена, ну и давайте последний вопрос о планах. Какие планы, может быть, появилось какое-то новое направление, которое вы хотели бы попробовать?
Главная задача наша – это поддерживать качество и не поддаться соблазну перевести качество в количество, не поддаться на уговоры использовать какие-то разнообразные искусственные добавки, чтобы увеличить срок годности, вот это вот все. То есть самое трудное как раз планы заключается в том, чтобы, ну, знаете, не поддаться на вот эту новую славу и оставаться тем, кем мы есть. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. У нас есть некоторые планы на новые продукты, которые пока не хочется раскрывать, потому что хотим, чтобы это был сюрприз. Но это все равно будет в рамках вот довольно-таки небольшого объема. И мы об этом расскажем, когда мы будем готовы эти новые продукты показать.
Замечательно. Тогда обязательно запишем с вами еще одно интервью, когда будет новая продукция.
Обязательно, с удовольствием. Спасибо.
Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем вас с заслуженной наградой.
Спасибо огромное.
Я напомню, что это было интервью Виктории Станкеевой. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям и Лены, и Андрея Свигин. Очень важная награда и успехов им дальнейших в их работе. Ну что ж, на этом я с вами хочу попрощаться. Сейчас для наших слушателей радио я поставлю песню группы «Флёр», «Шиповник» называется. Ну а со слушателями подкастов прощаемся, потому что мы не можем, к сожалению, публиковать в подкастах песни. Там нарушение авторских прав может быть. Ну а в эфире, да, мы их играем. И, пожалуйста, включайте радио, как всегда, по понедельникам, четвергам и субботам, 12 часов, можно слушать нашу программу. Всем хорошей недели. Для вас сегодня в студии работали Светлана Принцева и Лера Швец. До встречи на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.